уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина, программа «Умные парни». До нас добрался Андрей Конопляник, доктор экономических наук, профессор, член научного совета РАН по системным исследованиям в энергетике, советник гендиректора «Газпромэкспорта». Андрей Александрович, вас приветствую, здрасте.
Здравствуйте, Евгений, и опять рад не только слышать ваш обволакивающий голос, но и видеть, соответственно, как он вот окружает меня заботой и вниманием.
Благодарю вас. Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7-925-888-948, телеграмм для ваших сообщений «Говорит и Москва». Вот, смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва», пожалуйста, все для вас. Вот, и в Telegram-канале тоже «Радио Говорит МСК». Про газ будем говорить, но сейчас самое главное, конечно, примерно полгода попыткам европейцев ввести газовый эмбарго, как говорят, все-таки частично что-то получается. Вот вы бы какие выводы сделали спустя этих спустя 5-6 месяцев?
Ну, не хочется двусмысленностями говорить, типа там стрельба в ногу, обрезание и прочие вещи, на зло бабушке отморожу уши, там мыши плакали, кололись, но продолжали с остервенением есть кактус, но все это было бы уместно. На самом деле, если так вот отбросить все эти, значит, риторические аллегории в сторону, я скажу так. Значит, идет война. Причем сразу все будут понимать, это война как на поле, значит, военных действий в рамках специальной военной операции. А это не более чем инструмент войны другого свойства. Идет война, с моей точки зрения, между Соединенными Штатами Америки и Россией. А война на уничтожение нас как игрока в энергетике, где сели наши конкурентные позиции. И с помощью вот этого инструмента уничтожить Европу как конкурента Соединенных Штатов Америки на глобальном рынке за пределами энергетики. Как ни парадоксально это не прозвучит. Потому что, ну, я этот тезис достаточно давно развиваю. Сегодня, когда усилилась конкуренция после выхода, ну, где-то вот в начале нынешнего века, особенно там вот в 10-е годы, до новых игроков на рынок в лице там стран БРИКС, там, ну, в первую очередь, там, Китай, Индия, да, значит, страны Ближне-Среднего Востока, арабские страны, там, латиноамериканские страны выходят, да, конкуренция резко ужесточилась. Раньше были там, ну, во времена, скажем, когда я учился, да, в 70-е годы, да, нас учили, да, вот есть три центра, соответственно, силы в капиталистическом мире, это Северная Америка, штаты Канады, да, это Европа, западная тогда Европа, да, значит, налево, на запад от Железного занавеса, от Берлинской стены, да, и, соответственно, Япония, да, ну, потом там примкнули, соответственно, вот эти южные, значит, драконы Юго-Восточной Азии молодые, да, а теперь, соответственно, этих центров стало гораздо больше. И Соединенным Штатам, как лидеру западного мира, стало гораздо тяжелее удерживать там свою конкуренцию. И тогда начинается выбор, тогда начинается раздвилка. Либо вы должны бежать быстрее конкурентов, и для этого используются все средства, в первую очередь доллар как мировая валюта, что печатный станок в Штатах, ФРС там и так далее. Значит, государственные, значит, казначейские обязательства, там 10-летние, 30-летние, как, соответственно, тихая гавань для любых инвесторов и прочее, прочее, с одной стороны. Но это сейчас делает все тяжелее, тяжелее, тяжелее. И тогда второй путь. Но я использую метафору такую: насыпать битого стекла в кроссовке конкурентов. И в данной ситуации, да, когда после блистательного совершенно прорыва в сланцевых, значит, углеводородах, да, сначала в газе, а потом в нефти, я снимаю шляпу перед, значит, достижением американской сланцевой революции. Потому что нужно понимать, что, несмотря на то, что, значит, 30 лет на это потребовалось, да, для того, чтобы реализовать, да, но это было объединение в одну коммерчески, значит, состоятельную технологию трех отдельных достижений научно-технического прогресса, да, горизонтальное или наклонно-направленное бурение, трехмерная сейсмика и гидроразрыв пласта, множественный гидроразрыв пласта. И вот когда при горизонтальном бурении в рамках трехмерной сейсмики, когда вы можете определять, соответственно, расположение пласта, идти по нему и совершать вот этот множественный гидроразрыв, сначала случилась американская сланцевая газовая революция, потом, соответственно, нефтяная, да, и Штаты вышли, соответственно, резко на рынок, и на рынке, на энергетическом, да, конкуренция, соответственно, тоже резко усилилась, да.
Ну да.
Значит, поэтому отсюда задача была убрать нас как более дешевого игрока на европейском рынке, потому что Штатам логично и по логистике, и по экономике, и по всему остальному поставляет свой жиженый природный газ в Европу, потому что основные заводы по сжижению на побережье Мексиканского залива, поэтому если идти в Азию, опять-таки, при прочих равных условиях, это либо толчья, значит, в Панамском канале, да, там в 16 году запустили третью очередь Панамского канала специально под танкерами метановозы, там специального, так сказать, дедвейта, да, вот, или нужно идти в обход, там, либо мыса Горн, либо мыса Доброй Надежды, это дороже, а логистически в Европу, соответственно, идти проще. Но в Европе сидим, соответственно, мы, которые в конкурентной борьбе годов, завоевали, там, да. 50 лет уже, так мы выстраивали это дело, да, мы строили-строили, наконец, построили, да, совместно с, значит, нашими европейскими коллегами, в противодействии, в частности, американским санкциям во времена Рейгана, да, опираясь на сделку Газтрубы, на которую поднялась, в частности, западно-германская промышленность. В общем, сегодняшняя ФРГ – это в значительной степени продукт, это, ну, я бы сказал так, это совместное предприятие, да, результат, соответственно, кооперации Советского Союза, России, с одной стороны, да, Германии, Франции, Италии, то есть вот этих
потому
старых.
Потому что всем было удобно.
Всем было удобно, всем было выгодно. А теперь, соответственно, да, получается, что если мы выиграли там конкурентную борьбу и заняли этот рынок, и у нас цена отсечения из-за низких издержек производства и доставки нашего газа на этот рынок, и это тоже понятно, это объективная экономическая логика.
По трубе дешевле, конечно.
Дело не в том, что по трубе дешевле. Дело, соответственно, в том, что мы ввели новые трубопроводные системы, мы создали радиально-кольцевую систему, значит, экспортных наших поставок в дополнение к двум радиальным трубопроводам, которые у нас были исторически с 70-го, неправильно, 68-го года, ну, точнее даже 67-го года. Первые были поставки в Чехословакию, 68-й год, соответственно, в Австрию, и дальше пошло, так сказать, нарастание в Западную Европу. 70-й, 72-й, 74-й год — это вот долгосрочные контракты с Германией. То есть, ну, можно говорить, что с начала 70-х годов началось вот интенсивное развитие украинского коридора. Там три мощных, соответственно, потока, там труба «Союз», труба «Прогресс», «Уренгопе-Мажу-Ужгород». Это огромные объемы. Там «Союз» и «Прогресс» по 26 миллиардов кубических метров в год, «Уренгопе-Мажу-Ужгород» 33 миллиарда кубических метров в год. Это огромные совершенно масштабы, да? Значит, здесь работает экономика масштаба, это первое, да, на тех трубах. А сейчас мы создали еще новые, и что очень важно, например, когда мы говорим о северных потоках, гораздо более короткие, ну, у нас же земля-то шарик, да?
Конечно.
Поэтому если с севера мы идем из новой ресурсной базы, а мы сейчас осваиваем ведь новую ресурсную базу, не ту, из которой, соответственно, шел газ через Украину, тогда Республику Советского Союза, да, в Западную Европу. Мы это делали ведь на Дымпуртаза, да, это Западная Сибирь. А теперь мы ушли на север, ушли на Ямал. Для нас, для многих, к сожалению, кто у нас, так сказать, с географией не на ты, не на вы, да, кажется, ну, что на Дымпуртаза, соответственно, что Ямал, это, в общем-то, вещи близкие, да. И для многих европейцев им кажется, что это одно и то же. А на самом деле разница между ними то же самое, что между северной и южной границей, так сказать, ФРГ, да. То есть мы сильно ушли на север, поэтому труба, соответственно, которая идет на Балтику, да, и дальше, уже минуя транзит, выходит, соответственно, на побережье Германии, она, короче. Потом то, что строили в 70-е годы, да, и то, что строят сейчас, это, как говорится, две большие разницы или четыре маленькие. Совершенно другие металлы, да, совершенно другие давления. Там у нас давление, там были 57, соответственно, атмосфер, сейчас 120, да. Значит, если у вас более высокое давление, более высокая пропускная способность. Там у нас были 26-33, здесь у нас 55, значит, да, две нитки. Плюс к этому, если у вас более высокие давления, более пропускные, значит, высокие пропускные способности, вы можете реже ставить компрессорные станции, да. То есть примерно в два раза реже они стоят сейчас, чем на украинском маршруте. Там, скажем, 120 километров, здесь на северных, скажем, наших потоках, да, на суше, я имею в виду, 240. Это значит меньше затраты. Не только из-за эффекта масштаба, да, но и за счет того, что вот эти, значит, компрессорные станции стоят, соответственно, реже, поэтому их, соответственно, меньше. То есть, поэтому, получается, у нас цена отсечения, я уже не говорю про экологию, то, что конечно, они экологически гораздо более чистые, потому что там более плотные там уплотнения все и так далее, гораздо меньше утечек метана и все такое прочее. Поэтому получается, что у нас цена отсечения нашего газа по тем, соответственно, поставкам, да, а мы перевозим и на северные вот полукольца, и на южное полукольцо наши основные, соответственно, поставки. Понятно почему, да? Потому что это большие объемы, да? Это основная базисная, так сказать, мы исходили из того, что будет нагрузка ложиться именно на них, а украинский и польский коридор не должны были потерять свое значение вообще. Но у них просто менялось их значение в том смысле, что они становились своего рода такими коридорами-регуляторами. Да?
Но в данном случае политика оказалась выше экономики, естественно, и это же политическая задача, прежде всего, несмотря на все вот это удобство, которое вы описали.
Я сформулирую по-другому.
Давайте.
Политика европейская оказалась выше европейской экономики. Но политика европейская является, с моей точки зрения, результатом прагматичной я бы, можно даже сказал, циничной американской экономики. Потому что Соединенные Штаты Америки решают свою, я это подчеркиваю и буду об этом говорить, они решают свою прагматическую циничную задачу, где для них экономика выше политики. Политика для них – это объединение в рамках НАТО, конечно, там дружба, там, можно сказать, дружба в засос, да, с Европой, там политические всякие разные лозунги, там призывы совместные, различные программы. Но все эти совместные программы – это выигрыш США за счет Европы. Поэтому они решают свою экономическую задачу увеличения занятости своего, так сказать, населения для того, чтобы наращивать добычу жирного природного газа и сопряженные мощности отраслей промышленности, которые это дело обеспечивают, для того, чтобы расширять свои поставки. Значит, им нужен рынок сбыта. Самый лучший платежеспособный ближайший рынок сбыта, да, это Европа. Значит, нужно убрать оттуда нас. Это делается руками европейцев. Это делается руками украинцев, к сожалению. Ну, скажем так, нынешней политической элиты, нынешнего политического украинского режима. Но это делается руками европейцев, и что меня больше всего удивляет, неквалифицированные, я не боюсь этого слова, неграмотные заявления политических лидеров Европы, да, ну, однозначно для меня это означает, что они не государственные деятели. Я очень люблю эту цитату Черчилля, я много раз ее повторяю в разных аудиториях. Извините, если повторял ее уже у вас, когда здесь был в прошлый раз, да? Вы второй раз меня пытаетесь выдать за умного парня, да? Вот, да. Черчилль всегда говорил, что разница между политиком и государственным деятелем заключается в следующем. Государственный деятель думает об интересах державы, да, долгосрочных, а политик о следующих выборах. Вот у меня такое впечатление, что эти ребята даже, возможно, не думают о следующих выборах. Потому что следующие выборы, там, не знаю, должны быть через год, через два. Но что будет этой зимой? Вот я прочитал вчера там очередное какое-то было там небольшое исследование в, значит, специалистов, да, они говорят, что при нынешних темпах инфляции, при нынешнем росте цен на нефть, каждое третье домохозяйство может просто не пережить эту зиму, потому что денег просто людей не хватит в Европе, да?
Ну, платить по счетам, да.
Ну, это разные бывают оценки, но когда появляются такого рода, это означает, что те заявления, которые позволяют себе европейские политики, в первую очередь германские. Для меня вот олицетворением является троица, да, это Шольц, это Хабек, это Бербок, да, это канцлер, это так называемый министр экономики, так называемый министр энергетики и так называемый министр иностранных дел, да. Ну и сейчас там четвертая к ним вместо Джонсона появится еще одна барышня, которая, когда позволяет себе говорить, что, так сказать, ядерная война, кнопку, это как бы вполне допустимая вещь, но это понятен уровень падения квалификации, интеллекта этих людей. И допустить, что эти люди, они в результате конкурентной борьбы выиграли, соответственно, политическую конкуренцию, там оказались, да, наверху. Я начинаю думать, что это просто поставлено как марионетки, да, для того, чтобы решать те конкретные американские задачи, для чего нужно убрать нас с анархического рынка, и этим самым достигается убирание Европы из глобальной конкуренции, удержание сжимающейся ниши штатов на этом глобальном рынке.
Но, с другой стороны, Андрей Александрович, хорошо, технический аспект. Одно дело ввести просто эмбарго, а там мы перестаем закупать. Но другое дело, что вам же нужны какие-то ресурсы, чтобы вот альтернативные источники получения этой энергии. Все упирается в инфраструктуру. Мы понимаем, что СПГ, это нужны, значит, терминалы для этого газа, куда закачивать, откуда выкачивать. А насколько быстро в Европе может вот эта альтернативная инфраструктура, которая в свое время была фундаментом для экономического развития именно газовой инфраструктуры Советского Союза, взаимодействия и Европейского Союза, как быстро ее можно построить?
Ну, вы знаете, как обычно, вот говорит там классика, надо зрить в корень, вот вы, как обычно, значит, возьмем вопросами, зрите в корень. Это одна из очень больших проблем, на что мы обращали внимание наших европейских друзей в те времена, когда у нас еще был вот такой неформальный консультационный процесс, который длился вот до марта нынешнего года, в рамках там, значит, консультативного совета по газу России и ЕС, когда нам впервые, ну, вот я возглавлял его, значит, с российской стороны, а, значит, мой визавис, значит, из европейской стороны был такой Вальтер Больц. Ну, в принципе, там было два человека. Вот Вальтер Больц один, он был главой европейского, австрийского регулятора, а второй, соответственно, это был Клаус-Дитер Борхард, который вот в 2020 году в конце ушел на пенсию с позиции, значит, замгенерального директора, директорат по энергетике Еврокомиссии, как человек, который отвечал за внешнее измерение, да, вот, европейской энергетической политики. И они нам говорили, сначала об этом начинал говорить Вальтер еще где-то там году в 15-м, по-моему. Говорит, ребята, говорил он нам, да, что мы построили такое большое количество приемных терминалов, которые сегодня превышает максимальный объем вашего экспорта газа. Поэтому мы, в принципе, можем вас легко заменить, да?
150 миллиардов.
А,
или сколько?
Они говорят, что мы построили 200, мы на максимум там 190, соответственно, прокачивали, да? Мы построили, соответственно, уже больше 200, поэтому вы имеете в виду, да, что мы сейчас вот будем вам, соответственно, диктовать. Ну, на это есть известная присказка, съесть-то он съесть, да кто же ему даст. Мы обращали на это внимание еще там в 15-16 году от моих коллег из «Газпрома», как сейчас помню, это был Денис Леонов такой вот, который выступал тогда и, значит, им это подробно рассказывал, а потом сама Еврокомиссия Во время проекта, который они там запустили, так называемый «Квувадис», о котором я очень много писал, говорил, 17-18 годы, они сами посчитали руками нанятых им консультантов. Там была КПМГ-компания и компания РЭК, такая венгерская, да? Угу. Но венгров они привлекли, я так понимаю, потому что до этого, как вот их привлекли на подряд, венгры, вот эта вот компания, там хорошие ребята, но тоже за деньги люди готовы делать всякое разное. Они разгромные совершенно выпустили, значит, доклад по «Северному потоку-2», который говорил, что он нарушает все только что можно, там, и несет,
и ВИА, и не ВИА,
да, и все там, да. Ну, и так далее. В общем, что, это очень самое плохо. На этом, я думаю, получили вот они, значит, второй заказ, и в ходе этого, соответственно, исследования они, значит, пришли к следующим выводам, что действующие и строящиеся регазификационные терминалы в Европейском Союзе, которые расположены, естественно, все по побережью, да, они обеспечены трубопроводными мощностями для того, чтобы доставить газ в центр Европы, туда, где расположены пункты сдачи приемки нашего российского газа, чтобы там вытеснить, соответственно, наш газ. Ведь важно не чтобы газ ваш пришел на побережье, да?
Конечно.
Важно, соответственно, чтобы он пришел туда, соответственно, куда приходит наш газ, если вы хотите его вытеснить.
И там
так вот, они обеспечены этими трубопроводными мощами только на 22%.
А ну, где меньше, же 200 миллиардов кубов?
Да.
А? А где же 200 миллиардов кубов?
Нет, 200 миллиардов кубов – это приемные мощности приемные, этих газовых терминалов. И когда они говорили, что, ну, нам они говорили, что вот у нас коэффициент использования основной мощности этих терминалов очень небольшой, это значит, мы можем легко их загрузить и тем самым вытеснить ваш газ. Они говорили, ребят, они у вас так низко загружены просто потому, что они не могут у вас работать на полную мощность. Потому что принять-то вы, может быть, вы можете, а что вы там с ним будете делать? У вас нет ни мощностей по хранению, да? У вас нет ни мощностей по, ну, доставке, соответственно, его туда, вглубь Европы. Поэтому все это, так сказать, является не более чем риторикой. Но вы задали абсолютно правильный вопрос. Для того, чтобы это дело все построить, нужно время и деньги. Но самое парадоксальное заключается в следующем. Значит, в 2019 году, когда пришла новая Еврокомиссия, да, а новая бюрократия, она обычно всегда старается начинать с нового листа, да? Вот забудьте про все то, чего вас учили в школе, как говорил товарищ Райкин.
Конечно. Теперь давайте
вот. Поэтому, если предыдущие там две или три Еврокомиссии, начиная с третьего энергопакета, 2009 год, это вот новая архитектура рынка газа Европейского Союза, что это такой бассейн, куда трубы выливаются, да, и это такой вот единый бассейн, единый внутренний рынок Европы, с одним маленьким, соответственно, но, да, что это должны быть отдельные рыночные зоны отдельных стран, да, между которыми должны быть трубопроводы, интерконнекторы, которые должны обеспечивать свободный переток газа между отдельными странами, между отдельными рыночными зонами. Выяснилось, соответственно, что их очень мало.
Угу.
Поэтому задача была Еврокомиссии, которая была в 2011-2014 году, там все говорят, Барроза там и так далее, вот комиссар был Оттингер такие там, они говорили, мы должны построить, соответственно, ликвидный рынок газа, для этого мы должны обеспечить, соответственно, строительство трубопроводов интерконнекторов, чтобы у нас каждая страна имела минимум, соответственно, с тремя еще соседними там связи и так далее и подобное. Начали это дело строить, в 2019 году приходит новая Еврокомиссия, говорит, нет, а у нас новая повестка, у нас зеленая повестка. И в связи с зеленой повесткой в конце 2019 года, значит, Европейский инвестиционный банк, а это, соответственно, банк развития, скажем так, Европейского Союза, который, значит, должен быть банком, который дает сигнал частному финансовому бизнесу, что вот такого рода проекты поддерживают, соответственно, правительство, да, поддерживает, соответственно, европейское руководство, и, ребят, вы вкладываете сюда, мы вкладываем, скажем, там 10% денег, вы вкладываете 90% остальных. Европейский инвестиционный банк принимает решение, политическое решение, что с января 2022 года, с нынешнего года, все проекты, связанные с освоением невозобновляемых источников энергии, нефть, газ и так далее, включая формирование газотранспортной инфраструктуры, включая, соответственно, вот незавершенные вот создание этих трубопроводов, да, прекращаются. Поэтому получается, что те задумки, которые были по развитию трубопроводов и интерконнекторов, для того, чтобы свести воедино, да, все страны действительно в единый общий рынок, чтобы можно было, соответственно, тот СПГ, который приходит, да, поставлять куда нужно, и в случае там, войны, пожара, наводнения, чего-то там еще, чтобы страны могли спокойно перебрасывать объемы газа из одной страны в другую, да?
Да.
Потому что в 2003 году, когда был так называемый второй энергопакет, который говорил, что мы будем делать вот такую систему, значит, внутреннего рынка Европейского Союза, был выброшен тезис, который для меня и означает энергосолидарность. Не то, что сейчас там вот трактуется, а то, как это понималось тогда. Тогда под термином энергосолидарность понималась следующая вещь. Единый внутренний рынок означает, поставка в любую страну Европейского Союза является поставкой в Европейский Союз. Угу. Для этого нужны вот эти вот инфраструктурные все мощности. И теперь строительство этих инфраструктурных мощностей заблокировано, потому что когда у вас есть запрет на строительство чего-то, для того, чтобы разблокировать, да, и получить разрешение, нужно дополнительное проект, время, прочее, да, дополнительные деньги. То есть это резко замедлилась сама возможность замещения нашего газа за счет жиждного природного импортного газа, на что делается ставка.
Ну хорошо, Андрей Александрович, допустим, сейчас мы получаем хорошие деньги от продажи газа, хотя объемы снизились, понятно. Но как и американцам сложно, например, транспортировать свой газ в Азию, так и нам, наверное, тянуть трубу в Азию гораздо сложнее, нежели тянуть трубу в Европу просто потому, что расстояние. Насколько мы, наши возможности по диверсификации поставок сейчас, как бы, вот они не конечны, они развиты, потенциал этот есть?
Ну, значит, у вас здесь проскочило два важных тезиса. Один вот по развитию инфраструктуры на восток, и второй это вот про высокую цену, что мы, так сказать, да, вроде да, уменьшили объемы, но получаем доходы. Знаете, ну, я марксист, да?
Да.
Вот, то есть есть надстройка, соответственно, есть базис, да? И я стараюсь плюс ко всему сейчас с деревьями видеть лес, да? И сиюминутная выгода все-таки должна каким-то образом вот рассматриваться, а что будет, соответственно, в перспективе.
Угу.
Сиюдная, сиюминутная, ну, и потом все-таки я, как бы там, в силу своих профессорских там и академических там дел, я занимался в течение долгого времени, занимаюсь сейчас анализом эволюции и развития энергетических рынков, и хорошо знаю опыт 70-х годов нефтяной, когда 20-кратный рост цен на нефть в течение 10 лет с, там, за 70-е годы, угу, да, привел к тому, что был запущен необратимый маховик уходу от нефти. Сейчас произошло сжатие в рамках более короткого временного промежутка времени, не в течение 10 лет, да, но примерно такое же, да, увеличение, соответственно, цен на нефть, да, на порядок, да, которое, хотим мы того или не хотим, гораздо сильнее, чем зеленая повестка, которая в значительной степени зеленая повестка, у меня к ней свое есть отношение, она, ну, не буду говорить, что она совсем высосана из пальца, да, но это очень, как бы, тяжелая и это, так сказать, идущая сверху, продавливаемая сверху система, соответственно, действий. Дальнейшее увеличение эффективность использования энергии и за счет этого, да, попытка находить альтернативные решения и стимулировать, соответственно, к уходу от того энергоресурса, который наиболее дорогой, а сегодня таким являются электроэнергия и газ, да, от электроэнергии идти очень тяжело, да. А вот от газа сейчас будут пытаться находить возможности по уходу, поэтому для нас это, с одной стороны, текущий плюс, но в долгу для нас это может быть минус. Это вот первая вещь, которую нужно иметь в виду.
Так.
Теперь в отношении инфраструктуры. Значит, я еще, так сказать, когда вот начали говорить тезисы, так сказать, выдвигаться тезисы о развороте на восток, там, я помню это, значит, почему-то активно, мне кажется, это вошло в повестку в начале 2000-х годов. Я тогда, значит, работал в Брюсселе, ну, опять-таки, не секрет, да, так сказать, люди не обязаны знать мою биографию, но я 6 лет проработал, значит, заместителем генерального секретаря, секретариата энергохартии, и был в Брюсселе внутри вот этой вот всей повестки, как раз когда там был второй энергопакет, третий энергопакет, когда мы обсуждали сначала возможность сотрудничества, создания там 4 общих пространств, включая энергетическое с Европой, то есть когда у нас было сближение, потом, соответственно, расхождение, я вот как бы всю эту, так сказать, дискуссию очень хорошо помню, и помню, как боязливо очень воспринимали европейцы наши тезисы о том, что мы собираемся развернуться на восток, если они будут себя плохо вести, потому что нам не понравились многие новеллы, которые были и во втором энергопакете, тем более, соответственно, в третьем, да? Но для меня совершенно понятно, что уход на восток для нас имеет две компоненты. Первое, что нам нужно опираться на 3 ноги. А это тезис, который не я придумал, это придумали, так сказать, еще мои учителя, я вот помню, об этом активно говорил Алексей Александрович Макаров, академик там, директор института проблем нефти и газа, извините, директор института, значит, проблем энергетики Академии наук, сейчас научный руководитель, да, еще в начале 90-х годов, я помню, он об этом говорил, что нам неизбежно выходить, соответственно, надо будет на восток, для того, чтобы наши ресурсные базы, да, могли быть связаны, да, не только с одним рынком, чтобы мы от него зависели,
чтобы,
да,
альтернатива
чтобы
была. Мы
связаны с другими, чтобы можно было балансировать, и если необходимо, перетоками, да, вот этими, да, получать, ну, работу, что называется, на ценовую разницу в рамках арбитражных сделок, то есть развитие рынков идет именно по такому пути, да, когда у вас, значит, вы связаны не только жесткими долгосрочными, соответственно, контрактами, которые жестко фиксируют потребителя и, соответственно, продавца, но у вас есть возможность, да, помимо этого, иметь, соответственно, так сказать, работать на спотовом рынке, да, для того, чтобы можно было работать на арбитражных стенках. Мы с вами применительно к рынку нефти об этом этом говорили пару дней тому назад, если
да,
вы помните.
Да, это правда. Андрей Конопляник с нами, доктор экономических наук, профессор, член научного совета РАН по системным исследованиям в энергетике, советник, гендиректор «Газпром-экспорта». Давайте новости послушаем, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35 в столице, программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Андрей Конопляник с нами, советник гендиректора «Газпром-экспорта», доктор экономических наук и профессор. Да, по поводу инфраструктуры вы хотели докончить.
Да, ну, поскольку вы начали с того, что снова там я, значит, советник гендиректора компании «Газпром-экспорт», все верно, но, как обычно, я всегда излагаю свою личную точку зрения, которую никому не навязываю, конечно, чтобы было понятно. Я закончу про инфраструктуру. Так вот, соответственно, у некоторых людей есть представление, что вот мы идем на восток, потому что мы хотим уйти с Европы, да, или там это просто спецзадача. А на самом деле это все хорошо вписывается в эволюцию развития рынков. Почему? Потому что сейчас я часто использую, ну, лет последние 20, термин «большая энергетическая Европа», да, то есть пространство, которое покрывается инфраструктурой, да, транснациональной, то есть трансграничной, капиталоемкой, стационарной и так далее, которая дает возможность маневрировать потоками. Сейчас вот у нас такая возможность, это, скажем, вся наша европейская часть, вся Европа, там часть Северной Африки и так далее. И дальнейшее естественное развитие, да, расширить ее на всю Евразию, потому что формируется такое понятие, я об этом тоже говорю довольно давно, евразиатское энергетическое пространство. Есть коридоры, которые идут через Среднюю Азию в Китай, да, есть наш коридор, который Сибирь, Сирия-Сибирь идет в Китай, но что для нас важно понимать? Сила Сибири-1, она опирается на ресурсы Восточной Сибири. А все наши поставки в Европу, это шли с ресурсов Западной Сибири, да, или теперь идут с Ямала. И вот сила Сибири-2 будет первой ласточкой, которая должна будет соединить эти две ресурсные базы, потому что она соединится с силой Сибири-1. И дальше пойдет развитие, да, этой инфраструктуры, да, и трубопроводная инфраструктура СПГ, для того, чтобы у нас появилась возможность, вот та самая, о чем говорил еще в 90-е годы академик Макаров, о чем говорю я сейчас, опираться на три рынка. На наш внутренний рынок, на рынок европейский экспортный, на рынок азиатский экспортный, для того, чтобы можно было использовать и благоприятную конъюнктуру, маневрировать потоками. Для этого нужно развить инфраструктуру, потому что инфраструктура в энергетике, вот в данном случае, это, да, это наше все.
Это основа. По поводу газа наши слушатели спрашивают, так, сейчас секунду скажу. Несколько раз, вот 201 говорит, слышал в новостях, что немецкие газохранилища заполнены на 80%. Может, для них не все так плохо? История с газохранилищами. Заполненное газохранилище, это не значит, что гарантирована зима. Комфортно.
Понимаете, какая штука? Я вернусь к тому, что я сказал, что каждый третий, так сказать, домохозяйство может зиму не перебить, не пережить.
Не пережить, да.
Следует не забывать, что сейчас они заполняются по принципиально другим ценам, чем они заполнялись до того, когда, скажем, в апреле, значит, «Газпром Германия» была у нас отнята, да, и стала она называться там...
Марки, «Газпром Маркетинг», «Трейдинг», «Сингапур», там
не,
чего-то.
Нет, нет, у нас как-то называется, ну, в общем, германское правительство поставило, соответственно, «Газпром Германию» под контроль, где как раз ГМТ являлась одной из дочек, значит, «Газпром Германии». «Safe Energy for Europe», да, называется, SEFE, да? И теперь, то есть, если тогда мы туда поставляли, соответственно, газ в рамках, как бы, ну, поставок своей дочерней компании, да, это были одни цены, естественно, это были не спотовые цены, да, то сейчас, значит, эти ребята, они поставили это дело под контроль, мы ввели, соответственно, в ответ на, ну, фактически аннексию, да, нашей компании санкции, мы не поставляем ничего «Газпром Германии», было маленькое исключение только для «Новотека», для того, чтобы мы могли исполнять свой контракт, соответственно, по поставкам в Индию с проекта «Сахалин-2», потому что там покупателем-продавцом, ну, или там трейдинговой компанией работал ГМТ, значит, Сингапур, да, но теперь эти ребята в сейфе, да, вынуждены покупать газ для заполнения газохранилищ по высочайшим ценам
на,
да,
споте.
На споте. И тогда у меня возникает вопрос, ребят, а когда придет время это тратить, по каким ценам вы будете продавать его на рынок? Ожидать, что, ожидать, соответственно, что вы будете продавать его по более низким ценам, это маловероятно. Поэтому получается, что нагрузка для потребителей, да, для которых еще вроде выше бы сейчас подушку безопасности делают, да, будет ли она им по карману, да? У меня возникает в этой связи как раз очень большие сомнения. И поэтому я боюсь, с одной стороны, ну, всегда не хочется желать никому потрясений социальных, да, но с другой стороны, рассматриваю как вполне реалистичный вариант, что вот это вот правительство, да, вот этих вот, уберем эмоции в сторону, да, трех лидеров, которых я назвал германских, оно может не пережить, соответственно, там, не знаю, зиму там или дальнейшие, значит, идущие за ним весенние месяцы, потому что, ну, социальный взрыв, я считаю, это вполне возможный сценарий развития ситуации. Несмотря на то, что формально, по циферкам, да, да, 80%, да, мы практически дошли до той цели, которая
чисто
ставится...
Чисто информационно это нормально,
да,
выглядит.
А когда, соответственно, заглянули, соответственно, за, так сказать, вот картинку за эту, за занавес, да, то возникает вопрос, по каким ценам? То, что компания, которая закупила, будет продавать себе в убыток, это вряд ли. Значит, если будет в убыток, это что, будет дотация германского правительства?
Они уже пытались дотировать компании.
Что такое дотация германского правительства, да? Это либо, соответственно, вы печатаете больше денег, это инфляция.
Конечно.
Либо, соответственно, дополнительное увеличение налогов. То есть, в любом случае, начинает расплачиваться население. Значит, еще хуже для него. То есть, как ни крути, а все хуже. Поэтому это не нужно рассматривать как показатель, что вот можно сидеть, курить бамбук, а все замечательно германскому правительству.
Азиатский рынок продолжает оставаться премиальным все-таки?
Я так понимаю, что ситуация там постоянно меняется, и поскольку рынок премиальный, что такое, это спотовый рынок, да, это ожидание продавцов-покупателей, да, сейчас начинает раскручиваться, спекуляция, это ожидание трейдеров, извините,
трейдеров, да,
на рынке бумажных энергоресурсов, да, и, соответственно, разовых сделок. Значит, сейчас, естественно, все в ожидании, что вот на три дня остановим, соответственно, эту турбину, последнюю, которая работает, которая без резервных мощностей, да, и возобновится дальше поставки или нет. Никому не известно. Но при этом как-то забывают, да, что ведь эта турбина – это только одно звено в цепи. Я тут недавно взял и нарисовал такую, значит, красивую картинку, как мне кажется, да. У нас есть 5 коридоров поставок российского газа в Европу, которые нам целенаправленно обрезают.
Перекрыли,
я продолжаю говорить о том, что это американский, я вижу в этом американский след. Вот эти 5 коридоров. Северный поток 2, 0, да. Причем «Северный поток-2» решение принималось как бы об отказе в сертификации Германия, да, на самом деле это решение, которое было заложено еще в санкционный закон Соединенных Штатов Америки 17-го года, небезызвестный КАЦ от 2 августа 17-го года, я об этом много говорил, писал там и так далее, не буду повторять, да. «Северный поток-1», ведь история с турбиной – это продолжение истории. Потому что началось все с чего? Значит, Северный поток-1 заканчивается двумя сухопутными трубопроводами. Один, так называемый НЛ, идет на запад, да, второй опал на юг. Так вот нам поставки по опалу закрыли на 50%. На основании интерпретации, да, положения там третьей газовой директивы, там третьего энергопакета и так далее, с которым я категорически был не согласен, потому что считаю, что, ну, опять-таки, это отдельная история, да. Угу. Тот же самый вот Клаус-Дитер Борхард, да, тогда заместитель, значит, гендиректора Декрета по энергетике, когда мы с ним эти вещи обсуждали, в 16 году был принят сетевой кодекс, который разрешал использовать трубопроводные мощности для новых трубопроводов там на 80%, 90%, по крайней мере, не на 50%. Так вот, в данной ситуации, я считаю, что было принято решение, которое противоречит европейскому законодательству, исходя из политических соображений, его, соответственно, продавили. Поэтому сначала было ограничение 50% по опалу, и если бы мы уже упреждающе не построили сухопутную инфраструктуру для Северного потока-2, потому что мы проложили рядом под Северный поток-2 трубу под названием «Югал», да? И мы тогда часть тех объемов, которые нельзя было транспортировать по опалу, транспортировали по «Югалу», и поэтому имели возможность поставлять в Европу полный объем, по полной пропускной способности трубопроводы «Северный поток-1», все 55 и даже больше, да, значит, миллиардов кубических метров, значит, в год, да. Третья, соответственно, вещь, это «Ямал», это получается, значит, 0 по «Северному потоку-1», да, по «Северному потоку-2», сейчас 20% по «Северному потоку-1» из-за этой истории с турбиной, которая началась из-за того, что Канада задним числом ввела санкции на ремонт турбины уже тогда, когда первая турбина, да, была на ремонте, соответственно, в Канаде. А дальше заработали эффекты, соответственно, домино, да. В детали вдаваться не буду, я понимаю, у нас мало времени. Ямал Европа, да, значит, «Газпром» является, значит, участником, одним из участников совместного предприятия «Европол-2», который является владельцем трубы «Ямал Европа», да. Были введены, соответственно, ограничения для деятельности «Газпрома» в рамках этого совместного предприятия, мы ввели контрсанкции, поэтому «Ямал Европа» ноль, да. Украинский транзит. Используем 40% мощности, потому что
сами
Украина отказывается.
Сами отрубают.
В Сохрановке, да, сама отрубает, да. А самая дальше интересная штука, значит, говорим, вот, тут турецкий поток 100% мощности используется. Но эти 100% мощности турецкого потока всего лишь 50% мощности от предварительного
того,
южного потока,
Европа,
который, соответственно, есть хронологические связи, есть причинно-следственные связи. Я утверждаю, что визит гражданина Маккейна во главе с делегацией, да, покойного, да, который приехал в Болгарию, и сразу после его визита Болгария нашла очередной, соответственно, какой-то там повод для того, чтобы приостановить строительство трубы, да, я вижу в этом тоже американский след. Поэтому, де-факто, турецкий поток – это половина от южного потока. То есть это не мы сокращаем, не мы обрезаем поставки, это нам сокращают, нам обрезают поставки. В этой ситуации что нам делать? Нам необходимо иметь возможность опоры на внутренний рынок и на рынок восточный. Пока, я считаю, мы должны высвобождающийся объем перебрасывать на газификацию, И здесь у нас возможности есть. Вот в том же «Эксперте» вы упомянули, вот там в паузе, да? Вот в последнем номере вышла статья, значит, Шафраника Юрия Константиновича, да, это бывший мой министр, да? Правда, я от него ушел, когда он стал министром, но это не важно, да? И там он писал, да, что где-то примерно 50 миллиардов кубических метров он оценивает возможности для дополнительного использования нашего газа по линии газификации сетевой, малотоннажного СПГ, по наращиванию мощностей нефтегазохимии, там, и так далее. Можно оспаривать цифры, но они, по крайней мере, показывают
но
порядок.
Но надо газифицировать страну. Но тогда возникает вопрос, что насколько это экономически именно с точки зрения бизнеса, а про это всегда говорили, оправдано, потому что у нас традиционно рынок углеводородов считался премиальным именно в плане экспорта, а не в плане того, чтобы газифицировать страну здесь.
Ну, то, что было актуально, справедливо и правильно 20 лет назад, не обязано оставаться как бы навсегда. Мы живем сейчас в эпоху новой реалии. Значит, я утверждаю, что, ну, я утверждаю, опять-таки, это моя личная точка зрения, которую не навязываю, да, до завершения специальной военной операции для вот его исполнения тех двух задач, которые поставил наш верховный главнокомандующий, денацификация и демилитаризация, поэтому ну, можно обсуждать разные сценарии, я вижу только один сценарий, каким образом это может дело все закончиться. Вот до завершения специальной военной операции по этому сценарию, я понимаю, санкции, они не прекратятся, и потом они, будет эрозия санкций, безусловно, но будет очень медленная. Поэтому мы, безусловно, будем жить вот в условиях этих самых санкций. Поэтому нам, соответственно, надо смотреть, да, каким образом газифицировать с опорой на собственные силы, да, так, страну. И здесь есть определенная, соответственно, развилка. Мы пока идем по пути газификации, преимущественно сетевой газификации. Но понятно, что чем в более малонаселенные, неправильно сказал, чем в, ну да, чем в более малонаселенные районы, или там, чем в менее населенные районы мы выходим, да, более удаленные, так сказать, от основных, так сказать, газопроводных трасс, тем дороже становится там газификация, вот, ну, начинает кривая расти вверх. Поэтому, с моей точки зрения, да, будет сейчас усиливаться внимание газификации малотоннажной, особенно в тех районах, где у нас отсутствует инфраструктура доставки, и тогда там возможны новые разные сценарии. Когда мы с вами говорили на прошлой передаче, я упоминал сценарий с, скажем, газификацией Восточной Сибири на базе там грузовых дирижаблей. То есть нам сейчас нужно запускать и изыскивать все возможности, да, для того, чтобы вот эти вот ресурсы можно было на основе собственных разрабатываемых технологий, да, значит, как-то реализовывать. И здесь, повторюсь еще раз, очень важен, с моей точки зрения, пример американской сланцевой революции. Я понимаю, политически некорректно ставить, соответственно, ну, нашего реального противника в пример, но, с моей точки зрения, нужно учиться на достижениях, соответственно, всех. Так вот, я утверждаю, я об этом много писал, да, что американская сланцевая революция началась с масштабных вливаний государственных денег, денег американского правительства в неокры, да, фундаментальные неокры, когда они поставили задачу, да, достижения уровня энергетической безопасности, и они не знали, соответственно, по каким направлениям где что выстрелит, вот в газовой сфере они профинансировали 14 направлений фундаментальных неокр, выстрелили 2. Это метан угольных пластов и, соответственно, сланцевый газ, да? И только тогда, когда появилась уже, забрезжила перед бизнесом, да, возможность коммерциализации вот этих достижений, фундаментальных неокр, тогда подошли сюда деньги, соответственно, коммерческие, это, потом пошли на инвестиционные различные налоговые стимулы и так далее и подобное. Поэтому я понимаю, что сейчас вот задача у нас, да, на уровне нашего правительства, да, это всячески поддерживать, да, стимулировать высшее образование и неокры, да, то есть науку фундаментальную по всем направлениям, если мы говорим о газе, да, газификации за счет нетрадиционных, соответственно, возможностей, да. В частности, вот я говорю, малотоннажный СПГ, с моей точки зрения, одно из такого рода решений.
А наш слушатель, так, Евгений из Германии как раз пишет, нам объявили, что с 1 октября к тем ценам, что будут на газ, нам нужно будет платить еще так называемый процент, чтобы фирмы-поставщики не обанкротились. Это вот человек из Германии,
ребят,
нам сейчас пишет.
Я вас поздравляю, вы сами выбрали это правительство, да, вот получите, соответственно, то, за что вы голосовали.
Виталий спрашивает, у нас времени мало, поэтому в режиме блиц, если можно. А Шольц ведь недавно съездил в Канаду и вроде договорился о поставках газа оттуда и отпустил генеральную фразу «Канада как Россия, такая же богатая на ресурсы страна, как Россия». Только там проблема опять с уровнем добычи, с тем, что за 3 дня это точно не нарастит, за 3 месяца до зимы. И вообще много вопросов.
Значит, ну, что я могу сказать? Хабик тут некоторое время назад съездил в Катар, приехал и сказал там, ребята, вот я обо всем договорился, да? Чемберлен в свое время после Мюнхенского договора приехал в Англию, размахивая бумагой, сказал, ребята, я привел вам мир, да, привез вам мир. Вопрос не в ресурсах. Ресурсы – это то, что в недра геологии, а как вы совершенно справедливо заметили, да, чтобы ресурсы трансформировать в производственные мощности, то есть в доказанные извлекаемые запасы, да, нужно иметь технику, технологию для того, чтобы их оттуда извлечь, и нужно иметь экономические, соответственно,
бизнес-план
условия. Бизнес-план. Да, бизнес-план, чтобы это было рентабельно. Поэтому я, в частности, например, вот, ну, я понимаю, я сейчас вступаю на минное поле, да, но когда вот мой президент, соответственно, говорил о том, что он видит в истории Сименской турбины канадский след, потому что Канада готова поставлять, значит, и конкурировать с нами, да, ну, я думаю, это у президента не бывает оговорок, да, это может быть одна версия, да, но для меня более убедительная гораздо версия, это, конечно, Соединенные Штаты Америки с их сланцевым газом, который сегодня уже может туда прийти, а Канада, если она это сделает, она действительно собирается там строить терминалы и так далее, это не скорая песня.
Их еще нет, в том-то и дело.
Правильно, это не скорая песня. Поэтому получается, что Германия строит там терминал СПГ, она покупает в этом году, ставит, так сказать, два этих терминала СПГ, да, но возникает вопрос, что она будет делать с этим газом, потому что должна быть транспортная инфраструктура, да, здесь потребить прямо на месте она его не может.
Газовозы.
И где, соответственно, строить газовозы. Дефицит, у нас дефицит танкеров метановозов. Одна из проблем, которая возникла с ГМТ, с поставками, соответственно, в Индию, да, на Дальнем Востоке и Сахалином вторым, это было связано с тем, что «Газпром Маркетинг Трейдинг» тогда, который был, значит, покупателем у Сахалин, ну, у Сахалин Energy Investment Company, это оператор, значит, бывший проекта «Сахалин-2», сейчас «Сахалинская энергия», да, он брал, соответственно, в субфракт, значит, танкеры, которые принадлежали немецкой фирме, которые у него также, соответственно, отняли. То есть тут сейчас начинается борьба еще за танкеры, которые в дефиците. То есть тут дефицит на дефиците, и поэтому говорить о том, что за счет того, что у Канады богатые, так сказать, ресурсы в недрах, да, мы решим проблему Германии, которая проблема сегодняшнего дня, а трансформация ресурсов в добычу – это годы и деньги, да, и непонятно, соответственно, откуда это возьмутся, эти, соответственно, деньги, и найдутся ли вот эти, значит, инвесторы, которые готовы будут эти деньги вложить для того, чтобы потом их можно было, значит, окупить. Здесь все это, ну, такая политическая, очень легковесная риторика.
История с Катаром, здесь же тоже вопросы. Вроде бы съездили и как будто бы договорились, но проблема в том, что Катар-то предлагает долгосрочные контракты по фиксированной цене.
Так я вот это имел в виду, что когда Хабик приехал, сказал, я о чем договорился, а дальше начинаешь смотреть, о чем он договорился. И выясняется, он договорился, соответственно, о том, что вся эта сделка, как бы она рассыпалась, потому что вы совершенно верно отметили. Значит, Европа говорит, к 49-му году никаких долгосрочных контрактов хотим, не хотим иметь вообще. Да. Ну, гражданка Ван дер Ляйен, так сказать, пусть лучше она занимается своей первой, соответственно, профессией. Не первой древнейшей, а вот первой ее профессией, да?
Понятно.
Вот, поэтому, так сказать, когда она говорит такого рода вещи, это означает, что они хотят категорически не иметь возможности жесткой привязки к производителю. Но производитель хочет иметь гарантии возврата за это с тех средств, которые он должен вложить в производство этого жиженного природного газа. И вот система изобретенного, кстати, в Европе, в Нидерландах, в 62-м году, гройнская модель долгосрочного инвестиционного контракта, газового контракта, да, который имеет оговорки, так сказать, бери или плати, значит, территориальные ограничения на продажу там и многие другие вещи, на которых 62-го года была построена газовая промышленность Европы. 68-го года мы взяли адаптированную модель этого гройнского контракта и используем ее в наших поставках в Европу сначала советского газа, теперь российского газа. И теперь сама Европа говорит, нет, мы этого не хотим, нам это не нужно. Мы хотим, соответственно, иметь возможность, как фрирайдер, да, выбирать, соответственно, вот вы вкладываете деньги, а, так сказать, берите все риски на себя, а мы потом подумаем, покупать у вас или нет.
Для них это казалось уходом от некой зависимости. Они же не хотели эти газовые контракты пролонгированные, поэтому давайте на биржу приходите.
Понимаете, я здесь снова возвращаюсь к тому, что когда мы говорим, что они не хотели, я склонен говорить, что это не они не хотели, это им не хотели. Опять-таки, вот я вижу всю эту риторику, чем дальше, тем больше, как навязанную извне для того, чтобы расчистить площадку для американского СПГ, убрать оттуда, соответственно, наш газ, который мы продавали действительно по долгосрочным контрактам, потому что мы вкладываемся и в строительство, соответственно, инфраструктуры с Западной Сибири, с Ямала, это там несколько тысяч километров, да, до Европы, да, поддержание в работоспособном состоянии, да, потому что это тоже стоит большое количество денег. Проблемы, соответственно, с украинской инфраструктурой заключаются в том, что она есть, но ее поддерживать нужно, а уровень поддержания такой низкий, что там в середине вот прошлого десятилетия компания KPMG, опять-таки, я уже упоминал, это я не делаю ей рекламу, просто так совпало, да, она проводила исследование, она показала, что уровень аварийности украинской системы на порядок превышает европейскую. Если точно говорить, то ровно в 10 раз выше уровень аварийности, чем в Германии, в 9 раз, чем в среднем по Европейскому Союзу. Почему? Потому что деньги, которые они получали за наши транзитные поставки, да, тратились на какие-то, видимо, другие приоритетные цели, да. Поэтому поддержание инфраструктуры, это больших денег стоит, вкладывать в новые месторождения, это тоже тоже стоит больших денег. Потому что такое добыча из любого месторождения? Это профиль, когда добыча нарастает, держится на каком-то постоянном уровне, потом начинает падать. Поэтому, если вы вводите месторождение достаточно давно, там он взяты крупные, когда наступает период падения добычи, вы должны вводить новые мощности.
Конечно.
Заниматься возмещением в убытке. Но вы теперь должны замещать уже падение на крупных месторождениях, да, вводом в эксплуатацию более мелких месторождений. Поэтому у вас удельные показатели растут. То есть это довольно дорогое мероприятие, да. И поэтому, когда предлагается нам, вы вкладываете деньги, да, а мы потом подумаем, покупать у вас этот газ или нет, ну, это как-то вообще легковесно.
Такая история была как раз сейчас в Штатах, потому что когда Байден приходил тоже на вот этой волне зеленых и говорил, что нам, в общем, альтернативные источники нужны, и вроде там даже сворачивали какие-то как раз компании, которые занимаются сланцевой добычей, а теперь вдруг говорят, нам срочно надо, они говорят, ребята, а где гарантия, что вы не откажетесь потом? Мы свои деньги вкладываем, и все. История с Молдовой газом, прошу коротко прокомментировать у вас, то, что «Газпром» разрешил Молдовой газу отложить до 1 сентября оплату аванса за поставки газа в августе. Казалось бы, когда в октябре прошлого года все-таки стороны заключили вот это соглашение, уже предполагалось, что, ну, Молдавия по тем или иным причинам, но будет тоже просить отсрочки и так далее. А мы по доброте душевно даем эти отсрочки? Или мы демонстрируем, что мы хороший, понятливый, надежный поставщик? Или здесь политика замешана? История с Приднестровьем, Гагаузией и так далее.
Вы знаете, я здесь думаю, замешано, соответственно, все. Ну вот выступление, значит, Куприянова, значит, Сергея недавнее, это была сухая такая официальная политика, да, изложена, которая очень четко говорила, да, мы сделали исключение, мы понимаем, соответственно, все, сделали исключение. Значит, я могу со своей стороны, опять-таки, излагая свою личную точку зрения, высказать такую вещь, что всегда там, где это можно, не нужно множить число врагов или недоброжелателей. Вот. А в данном случае я понимаю, что Молдавия для нас это не просто коммерческий партнер, там действительно есть многие вещи, вы назвали, да, и Приднестровье, и Гагаузия, да. Я понимаю, что Молдавия, она раздирается между, с одной стороны, Украиной, настраивая ее против нас, с другой стороны, Румынии, румынизация Молдавии, там, и так далее, все это происходит, да. Поэтому там она оказалась на перепутье, да, и в любом случае страдали бы, ну, что называется, люди, да. И если речь идет о том, что мы не прощаем, да, как мы это делали раньше. Тоже Украине мы много прощали очень долгов всяких разных, списывали там и с другими странами, да. А мы идем на отсрочку, ну, это нормальная реструктуризация, которая бывает в банковском деле сплошь и рядом. Если мы видим, соответственно, что человек кредитоспособен, да, но не в данный момент, а через какое-то количество времени, идет реструктуризация кредита, да, и дальше, соответственно, идет уже новая, так сказать, программа платежей. То есть я думаю, в данной ситуации все-таки вот то, что мы не собираемся без нужды умножить число недоброжелателей, или врагов, называйте как хотите, да, когда на нас многие, соответственно, ополчились. Это абсолютно правильная линия. Ну, с другой стороны, мне, конечно, бы хотелось, может быть, чтобы мы, может быть, чаще бы комментировали, да, не просто так очень сухо, да, и редко, да, многие какие-то вещи, но делали бы это чаще. И чтобы это делали именно вот официальные, значит, лица. Я понимаю, что коллеги мои в компании могут со мной некоторые не согласиться, но мне, например, очень бы хотелось, что, например, ту же историю там с Сименсом, да, вот три человека ее комментировали из официальных представителей «Газпрома», да, это Владимир Владимирович, который имеет право комментировать все, да, конечно, это, значит, Миллер на Петербургском форуме, и потом, значит, зампретов Маркелов там в конце где-то июля, да. А до этого информационное пространство замещалось, заполнялось всеми недоброжелательными противниками. Они терпят информации, информационной пустоты, пространство не терпит пустоты информационной. И вбивается людям в уши, да, вот то, что там у них остается фоном, как ватой забивается. И нам тогда приходится потом, когда мы уже в догонку, как бы оправдываться. Это так воспринимается в устах обывателя. Поэтому мне хочется, чтобы все-таки мы переходили в нападение со своими аргументами, потому что наше дело абсолютно правое, я считаю. И когда вот я пишу, так сказать, я пишу и здесь, и пишу на Западе, что это не мы обрезаем, а нам обрезают, да? Я хотел бы, соответственно, чтобы я видел больше...
Андрей Конопляник был с нами, доктор экономических наук, профессор, советник, гендиректор «Газпромэкспорта». Андрей Александрович, спасибо, ждем вас снова.
Который излагал свою личную точку зрения, никому не навязывая. Да.
Только так. Далее рубрика, потом новости.